passei basta ouvir minha apetite, Bersila, na vossa vasno e fir. E Yeshua, estou a gavarit, na taca e lichnest, cac Rachel e menu, na sopra matre Rachel. E a pomne, estou mnogo liet nazad, когда в Бете Иудит я спросила, я делала опрос нашей девочки, какие личности из женщин в Танах, которые мы учили, кто для них самый близкий на сердце, на какие они, с кем, кто они больше любили всех, на какие они хотели быть похожи. И большинство, или много, говорили Рахиль. И это можно понять, потому что Рахиль была не только красивой снаружи, у нее была такая индивидуальная личность, внутренняя личность очень-очень красивая. Но мы будем начинать с конца. Рахиль умерла. Когда написано, что ей было 39 лет, и она была на дороге со всей семьей Яков, и, конечно, учили это прошлой неделе, в прошлой недельной главе Ваеци, что Яков ушел со своей семьей из Харан, Паданарам написано, на дороге Израиль со всей своей семьей. И там написано, היא קשתה רחל ללדת, היא עשתה סלוז'ן רז'ת, ינה ומרלה כגדה רדילצה בנימין יפטרוי סים. איתם נפיסן תוזו, שתו יעקב ריצ'יל, היא פחרנית בדרך לאפרת. תם תקנפסין, היא בית לחם, נדרוג אפרת, כתורי, называется тоже Бетлехем. И почему там? Потому что в пророчестве ему было сказано, что когда его дети, его потомство, евреи будут уходить из изгнания, они будут пройти через эту дорогу, и она будет молиться за свои дети, она будет спросить милость за детей, когда они будут пройти через ей могилу. И все знают это замечательное пророчество от Ирмияу, который говорит, «Кол барама нишман, слышно на высота плак от Рахель, кол нахи бхита птамгурим, как Рахель плакает и спрашивает за свою детей». הקדוש ברוך הוא פתמוסתה יחנייתו, היא עונה אתקזצה ותישצה, היא הקדוש ברוך הוא, השם יהיה אתוויצ'יית, מיני קולך מבכי, אסתה נביא פלקת, אסתה נביא סלוזה איסטוואי גלזה, פתמוסתה יסט נגרד נשתו תדיאללה, и твои дети будут возвращаться на свои границы домой. Конечно, это свободный перевод. Я не нашла русский перевод из Танах, поэтому я так перевожу. Я надеюсь, что понятно. Рамбан говорит, что когда он пришел в Израиль, он пишет так, «Я видела в мои глаза, что могила Рахель имену, она действительно недалеко от Иерусалима на дороге, как написано. И почему он так написал? Потому что были время, что Танаим спорились и говорили, что это не так близко из Иерусалима. И действительно, сегодня это почти в Иерусалиме, потому что Иерусалим стала большая, да, она все эрии, которые вокруг Иерусалима, это не был Иерусалим тогда. И даже не так давно. Каждый день у нас больше и больше Иерусалима. Да, со все новые эрии, которые открываются. И тогда Танаим говорил, что он не так близкий. Там Рамбан подтверждает, что это действительно очень недалеко из Иерусалима. Написано в Сефер Брешит Ишу, «Ваяцев Яаков мацива על קבורתה. היא מציבת רחל עד היום. יעקב פלאז'י לפמתניק, נמגי לרחל, היא את פמתניק כתורי הסטיות, דו סיבון ישדניה. תוז'ו וקניגס שופטים נפיסנו, שתו זפומיניית את מגילה, כגדה שאול המלך, בלפס איסקל, אסלו איסבוי פאפה, и свой отец, и Шмуил Анави ему говорит тогда, иди рядом могила Рахил, памятник Нахил, и там ты будешь найти это осол. Ишу, тоже, что мы говорили сначала, что Ермияу Анави говорит, что мы говорили, что Рахил была на дороге Эфрат, на дороге Бетлехем. В 1170 году рассказывает Беньямин Метуделла. Он был такой путешественник, который пошел по всему миру, и он рассказывает, что он приехал в могилу Рахил, и там он видел огромное количество людей, все виды людей, которые стояли там, и он описывает могила, и он говорит, что она была сделана из 11 камней, и это был 11 камни, который означает 11 поколений Израиля, да, Рувен, Шимон, Леви и так далее, кроме Беньямин, который еще только родился, Яков так записал, положил там 11 камней, и над могила, над памятник, большая купол, он там говорит, где написано было имя Яков, и он пишет, что этот купол стоял на 4 колонны, и там люди там записали свои имя на эту колонну, записали свои имя, что как будто быть часть из Рахил, из этого памятника. Это было в 1170 году. В 1488 году рассказывает комментатор Бартенура, что он тоже был там, и он участвовал в этом памятнике. И в 1615 году был губернатор в Иерусалим, который звал Мухаммед Пеха. Он был араб, он хороший человек был. И вы знаете, много раз разрушили эту могилу, этот памятник. Каждый раз приехали какие-то террористы, как мы говорим сегодня, люди, которые разрушили этот памятник. И этот Мухаммед Пеха в 1615 году, он был хороший человек, он очень был такой праведник, и он реставрировал этот памятник, этот могилу. И дал это еврея, как будто как подарка, и там евреи могли прийти свободно и быть в это место. Но потом опять разрушили это место, и до Монтефьори не было там ничего. Монтефьори и его жена приехали, и они... его жена Монтефьори, я не знаю, как ее звала, она очень чувствовала как-то солидарность с Рахил, у них тоже не были детей, и она положила очень-очень много денег, чтобы реставрировала это место, и они делали этот кевер Рахил, что мы до сегодняшнего дня знаем. И опять 19 лет это место опять не было для нас. Она была в Йордан до 1967 года, когда было 6 дней война, и тогда солдаты наши и наши, мы получили обратно этот место. И я хочу сказать, что как написано, рассказано, что когда наши евреи возвращали туда, это было в такой эмоции, в такой птичине, в такой радости, как они пошли на Котель. Люди там плакали, когда они приехали в это место, в этот кевер Ахил, потому что и до сегодняшнего дня я очень часто иду туда, я люблю идти каждый эрев Рош Ходеш, и я вижу, можно видеть, там все виды, мы идем к женщине, да, видим женщины, все виды, ортодоксальные, датиот, мессоратиот, нерелигиозно, вообще нерелигиозно, там стоит и плакает перед этот могила Рахил, потому что Рахил, она действительно наша мама, это единственная из праматры, которую назовут имя Рахил, и все чувствуют, что они могут спрашивать, она действительно, мы все его, ее дети, все, неважно, как мы выглядим, как мы верим, сколько мы религиозны, сколько мы нерелигиозны, мы все дети Рахил. И это место тоже, она означает эту связь, что мы, евреи, у нас есть наша родина, наша страна. Это вещь, которую Яков хотел делать для нас, когда он там похоронил Рахил. Сейчас немножко о Рахил. Это, что я знаю по истории этого места. Мы встречаем Рахил, когда она была девочка 5 лет, или комментатор говорит 15 лет, в прошлой недельной главе, и написано, что когда Яков видел Рахил, он понял, он видел в пророчестве, что она будет его жена, что она будет как будто мама из его детей, из всего народа, которые будут от них, и он ей поцеловал, и тоже он начинал плакать, потому что он тоже видел в пророчестве, что она не будет похоронена с ним. И все это мы учили в прошлой неделе глава, и, наверное, это учили с Хава, кто с ней учится. Эта личность от Рахил, она очень-очень особенная. И для нас, как женщины, стоит от нее много-много всего учить. Одна особенность, которая была у Рахил, это было молчание, штика. Она не говорила. Второй – уступат, витур, и ипук. Задерживаемость. И это три большие качества, они связаны с верой, настоящей верой в Акадош Барух Ху. Что все, что есть, все, что случится, это все от Бога. Это был у Рахил очень-очень глубоко. Молчание, мы это видим, когда она видела, что там творится в ее доме. Она знала, что она невеста Яков. И она видела, как Лаван, ей папа, ей отец, отдает все подарки, которые она получила, Лея. Молчат. Она ничего не говорила. На такой степени, что Лея, есть по комментаторе, говорят, что Лея вообще не знала, что Рахил должна была быть невеста от Яков. Это мы увидим потом. И она молчат. Она держит себя, ничего не говорит. Потом, когда в день свадьбы она видит, как подготовит Лея, когда все идет, она уступает, и не только молчат, не только задерживает тебя, но она еще дает свои знаки. Что это был за знак? Так есть комментарии, которые говорят, что это был закон, что Яков ей выучила, закон, женский закон, что она передала Лея. И тоже она это делала, по некоторым комментаторам, в такой форме, что Лея просто думала, что Рахил хочет ей делать одолжение, ей рассказать, как надо себя вести. Она не говорила, что это какие-то знаки или что-то. Она просто говорила, это закон, что женщина должна знать, чтобы идти замужем. И она это передала Лея. Лея вообще не знала все, что там было сзади. Это мы видим потом, когда Рахил спросила много лет после этого, она спросила у Лея, дай меня цветы, твой сын. Тогда Рувин, который привез Лея, тогда Лея ей отвечала, недостаточно, то ты брала тоже мой муж, ты хочешь еще мои цветы. Значит, мы понимаем, по этому комментатору, я не знаю, какие комментаторы выучили, но этот комментатор меня очень объясняет много всего. Рахил, Лея так отвечает. Что ты хочешь? Ишу мои цветы из мой сын? Рахил ничего не говорит. Она бы могла сказать, что ты говоришь? Это мой жених. Нет, она молчит и ничего не говорит. Поэтому она получила такая награда. Это большие-большие уступления, это большие качества, что людей должна учить, понять. Это один. И это Рахил передала свои потомства, свой сын Йосиф. Мы видим, что Йосиф тоже, он был такой уверенный. Когда он встречал свои братья, он еще раз, он им сказал, не волнуйтесь, не сердитесь. Все, что случилось, это все от Бога. Это то же самое качество, которое были у его мамы. Это уверенность, это вера в Ашем Итбарах, что все от нее. Тоже так Биньямин, и второй сын. Биньямин написано «Ядид Ашем», что «Ядид» – это друг Акадош Барух Ху. «Ядид» – это два раза. «Яд» – «Яд», так пишется «Ядид». «Яд» – «Яд» – значит, что Биньямин был рука с Акадош Барух Ху, как будто один с Акадош Барух Ху. И это тоже он в Питалье, и свою маму Рахил. Еще потом, много лет после этого, мы знаем о Мордехай ха-Иуди, который был из поколения Биньямин, иш ямини, тоже человек, который дает сам мсирут нефеш, сам по жвертенес, да? Само по
жвертенес.
Само по жвертенес. Для меня приготовит этот урок это два раз. Один раз я его приготовлю на иврит, потом я ищу хорошие слова в словаре, не всегда я их найду. Но я надеюсь, что вы понимаете мой русский.
Если бы я говорила
на
французском, было бы хуже.
Ну да. Вы знаете, я много раз ищу, думаю на французский, я перевожу это на... Я это говорю по-русски, это точно как из французский. Много слов такие. Хорошо. Сам пожертвенность это был тоже у Мордехай, когда он пошел на против все народы, и это тоже качество, которое мы учим от Рахил. Я хочу еще сказать одну вещь, что когда я вышла замужем, в мое время никто не получил уроки, как сегодня дает все невесты, идут и подготовят себя у людей, у ребятцев, чтобы учить все, что надо знать, что все законы, как себя вести. В мое время никто не учил, мама выучила со своих детей. Я сказала: мама, не начинай, не надо, я знаю все знакомо, но она была очень довольна, что она не должна меня ничего не учить, но она мне сказала, одна вещь, я хочу тебе сказать. Женщина должна быть как губи, как эластик. Она должна уступать, она должна молчать, она должна себя пожертвовать. И это я учила из моей мамы. Я хочу сказать, мы это учим, это от нас придет из Рахил. Это я хотела вам сказать от Рахил. Но если вы меня позволите, я хочу вам рассказать один рассказ, который я читала в книге Дови Вайнрот. И он рассказывает это, что он слыхал из один лектор, который называется Раби Захария Вальберштейн, который рассказывает, и это очень описывает нам рассказывает, нам дает представление до того, как человек может быть, делать отдачу, как человек может отдать от себя, и что мы можем из этого рассказа учиться, потому что это настоящий рассказ, который был недавно ואת דון פרסטרל ואמריקה. Я буду читать, потому что каждое слово здесь это на самом деле большой джемчик. И нам, для нас очень важен, как женщина и вообще замечательный рассказ. Был дон פרסטרל ואמריקה. И в этот дон жили люди два в каждой комнате. Но была одна комната, который принадлежал мистер Левкович, и там он жил один. Этот Левкович был богатый человек, и он платил за два кроват, чтобы он будет получить, что он может жить индивидуально в свою комнату. Он был артист, богатый, и мог себя позволять. Один день мистер Левкович ему звонил חזיין את דום פסטרל. היא את חזיין מוקברי. מיסטר לפקוביץ', מנינה דדבס אדלג'ניה. יש דייס אונס נובות שלו, וכתורי דלג'נה פריטי ונשא דום. היא און פרישול סיצ'אס. יבוא זבות פרידמן. ומניינית מייסטד ליבוא. И я не могу его оставлять на улице. Пожалуйста, дайте мне возможность использовать эту кровать, которая в вашей комнате. Я обещаю, что не больше, чем один месяц, 30 дней, я его возьму из вашей комнаты. Ну, Левкович был очень приятный человек. И он сказал, хорошо, я согласна, но обещайте мне, что после месяца вы ему найдет другое место. И так и был. И тогда пришел этот Фридман в комнату Левкович. Два люди держали этот человек, этот Фридман, и его взяли до его кроват. Мистер Левкович хотел знать его новый сосед, и назвал и сказал, он кричал из своей кровати и говорил, «Фридман, добро пожаловать в мой дворец!» И Фридман отвечал, он был старый человек, очень недовольный такой, очень все время ругался, такой неприятный человек, и он говорит, «Дворец? Дайте меня уйти оттуда!» Я не хочу здесь быть. Я вообще не хотела туда прийти. Я не хочу с вами говорить. Тогда Левкович, он был в шоке за такой ответ, он говорит. Одна минутка. Это не что мы говорили. Я согласила жить здесь нормальный человек. Я не хочу жить здесь человек, который так ругает, такой неприятный. И тогда еще этот Фридман начинал кричать, я вообще не хочу быть здесь. Мои дети меня привезли сюда. Я вообще от меня, я хочу идти отсюда сразу. Мистер Левкович еще в шоке из этого сосед. Он сразу звонил этот хозяин дом перестарели и сказал: пожалуйста, уберите этот человек из моей комнаты, у него такие негативные энергии идет от него. Я не хочу жить с этим человеком. Хорошо, сказал хозяин, но пожалуйста, дайте мне один ночь еще, что он будет остаться один день с вами, потому что я еще ничего не нашел. Я буду искать, завтра я вам обещаю, я его убью. Ну, Левкович согласился. И тогда он решил, что он будет немножко побольше узнать этот человек. И он говорил ему: мистер Фридман, вы здесь только до завтра, не волнуйтесь, завтра вы улетаете отсюда. Но до того я хочу, что мы будем друзья. Давайте, один ночью мы будем дружить. Уходи отсюда, отвечал Фридман. Я не хочу с тобой говорить. Вы такой счастливый, вы такой довольный, как будто все мир так хороший для вас. И тогда Левкович его отвечает: мой мир не такой хороший. Вы знаете, у меня нога нету. Я так уже много-много лет, так что мой мир совсем не... Я всегда сижу в какой-то инвалидной коляске. Мой мир не такой хороший. И тогда этот Фридман его отвечает: ваш мир гораздо лучше, чем мою. Да, сказал Левкович. Что ваш проблем? Иди сюда. Садись в твой инвалидный стул и приходи ко мне. И ты увидишь мое лицо. Ну, Левкович посадил в свою коляску и ездил до кровати Фридман и ему говорит: твое лицо нормально. Я уже видел красивое лицо, но это не так страшно. Нет, нет, смотри на мои глаза, отвечал Фридман. И Левкович смотрел и видел зеленые глаза. Ничего особенного. Что за проблемы? Спросил Левкович. Вы не видите? Я слепой. Да, сказал Левкович. Мне так жалко. Никто меня не сказал, что вы слепой. Да, сказал Фридман. Я живу в темноте. Тем не менее, ты не можешь ходить, но ты видишь твои внуки, твои правнуки. Я живу в темноте. Уже 10 лет я вижу только черный. И сейчас, мистер Левкович, у тебя, ты понимаешь, что ты гораздо более счастлива, чем я. Уходи от меня. Мистер Левкович очень извинялся и сказал себе: ой-ой, такой бедный человек, такой бедный слепой человек, и он никто не меня сказал, не сказал. Я, конечно, больше счастлива, чем он. Я могу видеть, и он ничего. Я должна что-то делать за ему. И тогда Левкович опять возвращал на сторону этот кровать и говорил: Фридман, что ты хочешь опять? Смотри, ты здесь одна ночь. Дай меня бить твои глаза. Я артист. Я буду ехать с тобой до окна. И я буду тебя описать все, что есть на улице. Ты мне рассказала, что ты стал слепой только 10 лет назад. Значит, ты можешь себя представлять, когда я тебя буду описать, когда я буду тебя рассказать, что есть на улице, как это выглядит. Ты ненормальный, сказал Фридман. Ты действительно ненормальный человек. Дай мне немножко из твоего времени, и я хочу это делать. Полчаса утром до того, что ты ходишь, до рано утром я буду, ты придешь, и мы будем... Я тебя буду рассказать. Ты обещаешь, что только полчаса, говорит Фридман? Да, я обещаю. Утром, 5:25 утра, Левкович кричает: Фридман, Вставай. Что? Я хочу спать. Вставай, я тебе сказала. Сейчас 5:25. И сейчас солнце выходит. Я хочу, чтобы ты будешь сидеть здесь, рядом меня, в мой кровать, и я тебе расскажу все, что есть на улице. Мистер Левкович начинал описать всю красота и творение. Облака, люди, которые на улице, зеленая трава, голубое небо и женщина, которая дает еда своим маленьким сыном. Как дорога выглядит, дети, которые бегают на школу и так далее, и так далее. Он там описал все, что он видел, и в течение полчаса. После полчаса, когда все закончило, он спросил Левкович. Ну, Левкович ему спросил Фридман. Ну, ты это любила, мистер Фридман? Ты ненормальна. Настоящий ненормальный человек. Я не хочу больше с тобой говорить. После некоторых часов, до того, что Фридман ушел, он говорит, Левкович, мне надо тебе что-то сказать. Наверное, ты не такой ненормальный. В это полчаса, который ты меня говорила, я себя подумала, я себя представляла, все, что ты меня описала. Это было просто замечательно. 10 лет я не мог себя представлять это. Что-то очень ненормально, необычно со мной случилось. Что ты думаешь? Мы бы могли тоже завтра так делать. Мистер Фридман остался в этой комнате еще один день. И Левкович его описали целый час всю красоту, что есть на улице. Фридман так ему был приятно, что он спросил, если он может остаться еще один день. И так еще каждое утро Левкович сидел и в течение некоторых часов сидел и был действительно глаза за это Фридман. Эти два люди стали друзья. И все знали в этот дом старели, что эти два люди, они самые лучшие друзья. И так в течение часов, иногда даже 10 часов, сидел Левкович и описал Фридман, как солнце заходит, как солнце придет, как цветы выглядят, как зеленая там эта трава, красный автобус, который возьмет туристы, женщина с ребенком и так далее, и так далее. Один день Фридман сказал Левкович, я хочу тебе что-то сказать. Ты знаешь, из глубокого моего сердца. Я хочу тебе сказать, что на самом деле я сегодня, когда я слепой, я больше вижу, чем когда я видела много лет назад. Потому что я никогда не смотрела на небо. Я никогда не смотрела на звезды. Я никогда не посмотрела, как мои дети выглядят. Я не видела цветы из автобуса. Я не видела велосипеда на улице. Я ничего не видела все. Я не обращала внимание на все, что есть. Я целую жизнь меня прошла, и я вообще не смотрела на все красоты, которые есть в творении. Ты меня разбудила это. И вижу, которые я не видела тогда, когда я не была слепой. Я тебя очень люблю, человек. Ты просто замечательный. Фридман, я не такой замечательный, сказал Левкович и возвращал на свой кровать. После один месяц, очень рано утром, Фридман начинал кричать. Левкович, Левкович, мне нужна помощь. Нет ответ. После некоторых криков, что он не получил ответ, Фридман нажимал на кнопку и позвал там медсестру. Пришла медсестра и сказала, что случилось, Фридман? Что случилось? Где Левкович? Почему он меня не отвечает? Фридман кричал. Что? Тебя не сказали? Мистер Левкович не чувствовал себя хорошо. И он ушел из этот мир. Как это может быть? Как это может быть? Ты меня не говоришь правду. Это не может быть, что еще раз меня взяли мои глаза. Я не верю. Что ты говоришь? Что это значит твои глаза? Ты же слепой человек, говорил медсестра. Какой час сейчас? Спросил Фридман. Сейчас 8 утра. Точно 8? Тогда возьми меня до окна и посмотри там. Ты увидишь там эту женщину с желтым пальто и который гуляет со своей белой собачкой. Правда, что она выглядит немножко смешная? Быстро возьми меня на окно, потому что она скоро идет на автобус, и мы ее еще не будем увидеть. Мистер Фридман говорит, этот медсестра, о чем вы говорите? Нету окна в этой комнате. Наше здание, оно вместе с другое здание. У нас нет окна в вашей комнате. Не может быть, ты меня обманываешь, кричал Фридман. Ты хочешь сделать смех и слепой человек? Что это значит, что нет здесь окна? Не может быть. Каждый день в течение 10 часов мистер Левкович сидел рядом окно и меня описал всю красоту, которая есть на улице. И мистер Фридман начинал со своей палкой и слепых, пошел на кроват Левкович. И начинала почувствовать этот стена, который там был. И так он посмотрел и почувствовал, и действительно он чувствовал, что нету там окна, что это все только один большой стена. Он начинал плакать, и после некоторых минут он сказал, я хочу идти и быть на этот похорон из Левкович, и я хочу говорить, я хочу его запоминать. И он пришел на похорон, и так он сказал. Есть хорошие люди в этот мир. Они согласны сидеть рядом окну, за слепой человек в течение 10, иногда 12 часов в день и описать всю мир, который напротив. Но есть один человек, который ангел. И этот ангел – это Левкович. Он не сидел рядом окно. Он сидел рядом стена. И он переварил, он делал из этой стены окно для меня. Я встречала не человек, но я встречала ангел. Это замечательный рассказ. Когда я это читал, я просто плакала. Потому что это показывает, как человек может отдать от себя без никакой обратная связь, без ничего, как он может дать другие. Такая была наша мать Рахил. Это она нас выучит, что человек должна делать хесед, не только делать добро, но даже иногда человек, если он очень старается, он может делать больше, чем просто добро, выше, чем добро. Это было наша праматерь Рахил, и поэтому она была достойна быть она называется Акерет Хабайт. Самое главное наша династия, наш дом, наша страна, наша народ. Несмотря, что она больше детей были у Леа, у нее только было два детей, и еще из свою служанку, но она называется мат народа, потому что ей качество, она использовала свое хорошее качество и делала такие большие дела. Это что я хотела сегодня вам рассказать по поводу Рахиль. Спасибо.
Все. Спасибо большое. Я вот была одна часть, которую я потом убрала из нашего плана урока, но я ее просила. Это касательно да. современной истории. Ой, и еще одну важную вещь. Я совсем забыла в начале урока объявить, что наш урок посвящается Рифуа Шлема Неля Бат Ривка. Чтобы у нее было скорейшее и полное выздоровление. Я вам потом в личку...
Это наша Нелла?
Да, я вам потом в личку напишу, что случилось.
Да, хорошо. Тогда можно еще тоже дать это посвящать на здоровье. Рахели Батвиса, которая очень болит, и еще Хеня Батбраха Дворалия, это женщина, которая прыгнула на бассейн, чтобы спасать свою ребенка, и она без...
Душевная ей
нужна. Да, ребенка умер, девочка, и она вообще, она еще в кома до сих час. Нам надо, есть очень много больных для всех, что они будут все здоровы.
Амин, амин.
Да, амин. А что вы хотели
сказать? Я хотела спросить, почему нам так важно это место? Почему нельзя просто к праматери Рахель обратиться из дома или любой точки мира?
Какой ну, это что Яков хотел. Это тогда он еще сказал, я освещаю это место. Когда ты идешь, почему мы не идем на Котель, почему мы идем на других места, которые да, иногда люди едут, я не знаю, до, я не знаю, в какие страны, чтобы быть у могилы большие люди, да, едем Раби Мейр Беланес, это в Израиль, Раби для Шидух ועמוקה, и идем на Котел, и люди едут в Уман, и в Румыния, я не знаю, что целый день обливает, идет на Марокко, на эту женщину, которая была такая праведница. Ну, идет без конца. Почему? Потому что когда ты встаешь перед какое-то место, это дает гораздо больше, чем когда ты просто молишься, не просто, когда ты молишься из дома, да, ты хочешь идти на место где. И поэтому мы это учимся от, на самом деле Яков Авину, он положил это память, он написан там, «Ваяцев шам могила מציבה לקבורתה של רחל, он там положил, это нам рассказано не просто так. Конечно, он положил там памятник. Это тоже Авраам положил памятник, мы идем на Хеврон. Но там написано именно, он это просто освещал. И написано ему дал בפרושסו, שתו פרוות שלו, כתורי פרישול נא את המגילה, את הבול נסם את ילו יוסף סם, כגדה יבוא ברט, יבוא פרודל נא אגיפט, און פשול תובה, יפלק תודה, יפלק לזה סבויו ממה. יש עוד שנוגו סילה, כתורי אידיוט, איז מייסטה, איז גדי פרייבט, נקפחני נעמי, כתבות עם סווזי, סוויז, связаем. Я вижу, когда я езжу в, тоже на Котель, но я вижу, когда я езжу в памятник Рахель, как женщина просто трогает этот памятник. Они хотят как будто трогать этот Рахель, помоги нам, плачь для меня, спроси для меня, ты наша связь. Есть, это очень большая сила для нас, для женщины больше даже, чем для мужчины. Поэтому мы хотим, да.
Спасибо. Тут спрашивают, а где на самом деле находится могила Рахель?
Это когда вы едете из Иерусалима, это после Гило, есть дорога на Бетлехем, написано там Бетлехем, Кевер Ахил, это очень видно. Немножко страшно пройти через эту улицу, потому что много там наши дворовые братья, которые с нами, нас не так любят, и тем более больше, чем вчера. Но там написано, это действительно, сегодня это можно сказать, что это в Иерусалим, потому что это на углу из Гило, этот эрия. Да?
Да, спасибо. Очень удобно. Там есть прямой транспорт.
Городской. Да, можно, да. И сегодня они там. Я еще помню много лет назад, когда я была первый раз, это был точно как там есть такой картина, как это был на улице, этот купол видно, что Монтефьоре строили. Это был такой, ты вообще стояла на улице, когда ты пошла к могиле. Сегодня они все закрыли, потому что были много, там выбрасывали камни, и было опасно так оставляться. Поэтому все это строили, эта стена, и все это очень закрытое место, на самом деле, когда мы войдем, этот, там, где стоит наши солдаты, это вообще закрыто сегодня. Но однажды это было просто... На улице видно было, что мы стоим на дороге, просто так, как и было. Это реставрация, которую Моше Монтефьоре делал, как и было много-много лет назад. И это может быть один из единственных мест, которые мы знаем, что это действительно там. Кевер Ахилл. Я думаю, что тоже Шмуэль Анави так, потому что написано, что он был наверху на гора, и Шмуэль Анави, это рядом мой дом, действительно, это там наверху. Но все другие могилы, мы не знаем, если они точно на этом месте. Мы знаем, что это приблизительно это место. Но Кевер Ахилл, я же вам дала очень много подтверждений, которые нашла в Google, в энциклопедии и так далее, и тоже в комментаторе, что действительно это место на 100%. И стоит туда идти. Мама Рахил, она действительно мама для всех.
Можно задать вопрос? Да. И я так понимаю, что вы много раз ездили на Кевер.
Я езжу каждый месяц. Эрев Рош Ходеш, это мой день. Так мне это такое место просто. И я всегда посмотрю, так много женщин. Ты увидишь, они придут совсем, когда это лето, они придут вообще не цнуот, но они знают, как будто к маме можно прийти, как я. И это видно, действительно, это просто очень трогательно. Я всегда, мне так... Я просто в эмоции, когда я приду оттуда, потому что действительно ты видишь, ну все там старые женщины на инвалидном стуле, ну даже больше, это больше делает впечатление, чем когда ты идешь на котель. Действительно, мама Рахил это настоящая мама, это по своему качеству, по своему действию, по всю свою жизнь, которая была такая короткая, и сколько она делала, действительно она достойна. Она, как я сказала, «Акерет абайт» написано, самое главное из народа. Она, как Яков видела, что она будет, она действительно стала, несмотря что большинство из поколения они от Лиа. Это не убирает от Лиа. Это нам надо посмотреть на вежу так побольше широкий. Есть такой. И каждый свое качество. Но у Рахил мы можем очень-очень много учиться. Она действительно такая замечательная фигура.
Вау. Да. А вы могли бы рассказать, если можно задать вам такой вопрос, какой-то случай из вашей жизни, когда вы пошли на Кевер Рахил? Что-то, что...
Я говорю, что я иду всегда, но когда есть какой-то... Когда моя мама еще была жива, я думаю, что я это уже рассказала, я знала, что когда у меня есть какой-то проблема, я звоню в Бельгию, мама, у меня такой-такой проблема. Она мне сказала, Ривка, не волнуйся, я буду молиться за тебя. Я так спокойно. Я тоже молилась, но я знала, как будто моя мама, у нее есть такой силы пройти все небеса и идти прямо домой, наверх. Сейчас мама там. Наверное, она тоже для нас молится, это точно. Мы знаем, что мир – это один большой вижу, есть очень большой связь. Это мир и другой мир. Есть очень много рассказов. Даже есть такой замечательный рассказ от Рахил, который рассказывает, я не знаю, солдаты, которые пришли в старый город, и они хотели там, это было очень опасно, когда захватывали Иерусалим в 67 году. И рассказ, я думаю, что это тогда солдаты хотели пойти в какой-то дом, было очень опасно, потому что из каждый дом выбрасывали бомбы и так далее, оружие, и было очень опасно для наших солдат. И там была какая-то женщина, которая пришла, говорила солдату: «Осторожно, не идите туда, в этот угол, там опасно». И они не пошли, и потом действительно был большой шум и взрыв, и там все закончилось. И потом они искали эту женщину, и тогда они рассказали: «Наверное, это был мама Рахил, которая пришла нас спасать». Это так, я помню, что был такой рассказ. Солдаты рассказали, я думаю, что много людей это слыхали. Значит, Рахил, она как будто... Можно, она, для меня, она, для моей личной, я думаю, что для всех, я вижу там людей, которые ну, просто молятся в такой кавана, в так, со слезы, как будто ты спрашиваешь: «Мама, помоги», да? Для меня это так, в каждый случай в моей жизни нам нужно много помощи, всегда есть что-то, и даже когда... что-то, я помню, когда один из моих сыновья... Он почти умер, потому что у него стал сахарный диабет. Мы тогда не знали, и когда это случилось, я не знала, что делать, я тоже. Мы пошли к Баба Сали, мы ездили до Нативот, чтобы просить браха. Мой муж хотел, я сказала: «Я иду к маме Рахил, я хочу туда идти». Я помню, что я там стояла, я чувствовала, как будто у меня какой-то... Это у меня было легче в сердце. Я поняла, что кто-то меня слышит, кто-то меня помогает, кто-то меня понимает. Я думаю, что все женщины, которые туда едут, они это понимают, они чувствуют это. И поэтому там ну, очень много идет. Как это рассказывали, тысяча, не знаю, какой году, 600 году, что люди приехали. Там было написано, он пишет там в энциклопедии: «Хоме бне адам», просто много-много людей, и даже не евреи. Все прошли, когда был время этот губернатор, который Мухаммед Пеха, как-то звал, тогда тоже арабы пошли туда. Потом они чувствовали, несмотря что она совсем не их мама, они даже не претендировали на это, но не знали, что это человек, который может помочь. И действительно, мы так чувствуем. Я хочу сказать, что для меня это такое ощущение. Я не буду начинать новый месяц, без идти к маме Рахил. Это просто, это большое спасибо наша страна, что мы можем туда идти. Это просто большой пошот. Я всегда думаю, если ты живешь здесь, как может быть, что мы не будем использовать все это замечательное место? Правда?
Вау, это очень мелодично.
Рахил, באמת, она действительно очень такой персона мрагешет, очень. И из начала до конца, да, сколько она не прошла, сколько она не, да, и как она умерла, и все же жизнь, это одна большая эмоция, я думаю, да. Каждая, да, замечательная. Поэтому я думаю, что девочка любит такой, она описательная, описает, что она красивая. Написано, как Яков ей любит. Я думаю, что все Авраам тоже любили Сара, но не написано. И это очевидно. На Ривка немножко написано, что когда он ее взял на свой шатер, он утешал и свою маму, тоже он ее любил. Но у Яков есть пасук, который написан, Яков любил Рахель, не только потому, что она была красива, но потому, что она была внутри красива. Она настоящая, настоящая и жена, и мама. И это ей самое большое качество, мать, наша пра-мать Рахель. Да. Да, спасибо.
Спасибо, вау. Видите, спасибо. Прочитать?
Наши... Я хочу поднять руку, дать возможность нашим слушательницам. Очень давно подняли руку. Давайте Хава Шифра, пожалуйста.
Арува.
Арува, ой, извините.
Да, ну.
Так. Агова Шифра, пожалуйста, у вас включен микрофон. Если у вас пока не получается, то Яэль. Просто у нас мало времени. Яэль, пожалуйста. А, Яэль опустила руку. Белла.
Мне хочется только сказать спасибо. Да.
Ну тогда давайте вопрос.
Могу говорить?
А, да, конечно.
Слышно, Белла. Да? Большое спасибо за лекцию. Очень трогательно. Берет за душу. Я живу в небольшом городке в Белоруссии. У нас в городе нет евреев. У нас одна единственная семья, я и мама. Мы два инвалида. Но моя душа всегда рвется в Израиль. Я туда поехать не могу. У меня к вам просьба. Во-первых, большое спасибо за лекцию. Она мне очень много дала. Я часто слушаю лекцию, но у вас я впервые. У меня к вам просьба. Если вы будете на могиле Рахель, помолитесь за меня и за мою маму.
Как ваше имя, мама?
А, мама Мере Бат Ришке. Мере Бат Ришке.
Да.
А у меня двойные... Будьте добры, запишите.
Да.
И Бейле Прибе.
Бейле как?
Бейле Прибе. У меня двойное имя.
Бья?
Бейле Прибе.
Батмера.
Да, Батмера, да.
Сегодня мир такой маленький, можно смотреть, можно участвовать на все внутри. Посмотреть в компьютер, в все, да, вы, да, можете как будто быть там,
да,
сами.
Да, да,
да.
Я была на могиле Цадыка в Украине. Мы живем, да, на границе с Украиной. Да. Да, действительно, на могиле праведника там какая-то атмосфера, это не объяснить, слезы льются градом. И ты молишься действительно с такой каванной, с такой силой, с такой... И чувствуешь эту отдачу. Я хочу вам рассказать, вот, видимо, девушка спросила, какая реакция или какая ответная реакция. Я болею давно, я болею уже 50 лет. Ну, я не буду говорить о своих болезнях. Бог видит и Бог все знает. И я живу благодаря тому, что Бог меня поддерживает. Но я хочу вам рассказать, там могила была заброшена, могила Цадыка. И когда-то бабушка ездила на могилу, когда я выросла, хотя с трудом, но я ездила тоже. Когда бабушка возила, значит, ну, у нас так было принято, брали детские вещи, брали сладости, когда возили на могилу. А там даже не было, ну, как это сказать, надгробья, и все было заброшено. И могила, на могиле были только доски, и вот эти... сумки ставили туда под эти доски, бабушка рассказывала. И она сумку с моим, не только с моими вещами, но и там, и естественно, и мамины вещи, и других внуков она везла. А когда она подняла доски потом и вытягивала сумку, мои перчаточки были наверху. Сумка была закрыта, а мои перчаточки были наверху. Вот это чудо. И дай Бог, чтобы в нашей жизни скоро Ханука было побольше добрых чудес, чтобы больные
и
люди...
И чтобы будто выздороветь, чтобы будто выздороветь, и потом спасибо. Прийти в Израиль со всех.
Ой, дай Бог, это невероятно, но...
Надо верить.
Надо верить, пусть Бог поддерживает. Да. Мы стараемся с мамой, все несмотря может. На то, что мы больные, делать много добрых дел. И на кладбище, и... В общем, мы в своей жизни сделали много. Моей маме 94 года. И Бог ее держит. Она перенесла инсульт. Она теперь ходит, потому что Бог ее поднял ради меня. Я без нее жить не смогу. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Белла. Все благо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо огромное. Вам мудрости и несите свет в этот мир.
Спасибо.
Белла, если вы хотите напрямую связаться с Рабанит Ривкой, извините, с Ривкой, то да. вы можете мне написать, и я вам дам телефон WhatsApp.
Спасибо огромное. Пожалуйста. Галит, мы уже с вами разговаривали.
Я... Ну, вот, тем более, вы мне напишите, напомните, и я вам...
Нет, перешу. Я была на лекции когда-то у другой Рабанит, Гдалевич, Ривка тоже, по-моему, ее. Рика Гдалевич. Да. Спасибо огромное. Спасибо.
Да.
Да.
Всего доброго.
Спасибо. Амин. Так, и вопрос. Спасибо большое. Вопрос такой. Нам тоже нужно брать пример, всегда молчать, терпеть. Но иногда же нужно доказывать свою правоту и не жертвовать собой. Так и можно взорваться.
Взорваться, наверное, не нужно, но, как она сказала, иногда надо действительно говорить свою права. Но вы знаете, я хочу что-то сказать, это может быть Хава говорила на прошлой неделе, написано, что Леа чувствовала, что написано в пасук, что Леа была, Яков ей не любила, она была снуа, написано, да, как она называет, как будто ей ненавидела, да, там написано. Хава говорила, это пасук, не знаю, но не важно. И там написано, почему? Это не что точно Яков не показал, что он ей не любит, как написано. Но почему это случилось? Там написано, что Яков спросил Лея, почему ты не говорила, что ты Лея и не Рахил? И тогда она отвечала, потому что я учила это от тебя. Есть такой комментатор, Мидраш говорит, я учила от тебя. Ты обманывала твой папа, когда ты получила его брахот твой брат, благословение твой брат, и я учила от тебя, и поэтому тоже. Значит, она говорила свою право, да, как эта женщина, я не знаю, кто спросит этот вопрос. Она сказала, я учила от тебя, что ты меня говоришь, что я не говорила, что я Лея и не Рахил. И тогда это был правда, но это как будто ошибка. Женщина не должна так отвечать. Это не хорошо, не всегда хорошо. Мужчина точно это не любит. Да, что ты ему положишь на место. Лучше, что она, если она бы начинала плакать и говорить, что я боялась идти к Исаву, она бы гораздо лучше делала для себя, и Яков бы не так, она бы не так чувствовала, что вдруг он ей точно не любит. Поэтому я говорю, что очень редко надо заступить перед мужем свои права. В жизни, конечно, надо иногда, есть много причин, почему нам надо не молчать. Но мы говорим здесь, когда идет речь о каких-то проблемах с детьми. Но много всего в жизни нам видно, что когда ты молчишь, ты молчишь, ты не говоришь, тогда гораздо более правда, более лучше. Это что я хочу, я не видим. Конечно, что иногда надо говорить свою право. Иногда. Если вы хотите, я могу вам рассказать еще, но не знаю, если у нас время есть, я думаю, что нет. Тогда...
Мы хотим послушать, да, у нас есть время.
Да, можно тогда. Я хочу сказать, но я точно такой человек, который не молчат. я всегда говорю, у меня всегда, когда я была маленьким, мне всегда все было интересно, и я хочу всегда сказать мое мнение, все это знают. И это было начало, когда я начинала в Бет-Иудит. Там была одна из начала, я пошел как рыбак, просто как ты. О, это она начинает понимать, она начинает слышать, она начинает делать чува. Это для меня был, ну так, как рыбак, который идет и ловит рыбку. И была одна девочка, и она, я думала, что она самая лучшая, она меня хорошо послушает. И это было с начала года, потом мне обещали, что такое Элул, что такое Рош ха-Шана, Йом Кипур и так далее, все, что мы говорим наших учеников. И вдруг она придет ко мне, когда я была уверена, что она моя лучшая, послушана, и меня послушает, и делает, что нужно. Она говорит, вы знаете, моя бабушка умирает, а сейчас, что я все знаю, я хочу ехать домой и положить свечи, потому что она умирает, я знаю, что надо сказать ей Шма Исраэль, и так далее, и так далее. Я все понимаю, как это важно. И она мне показывает билет, что она обрела Рош ха-Шана. На Рош ха-Шана она брала это билет. Для меня стало плохо. Я начинала сказать Лаура, не надо, это праздник и так далее. Я видела, что не надо говорить. Я знаю, и я не знаю, как получилось, но Ашем меня дал, не знаю, закрыл мой рот, я ничего не сказала больше. Когда мы были на молитву в Рош ха-Шана, вдруг она появится с чемодан и придет спрашаться. И я была в такой шок. Я не думаю, что я начинала плакать. Я не такая женщина, которая плакает быстро, но я думаю, что я не плакала, потому что она ушла, потому что был Рош ха-Шана, потому что для меня это был большой разочарование. Я думаю, что вот уже у меня есть одна, которая меня хорошо послушает. И вдруг так случилось, она едет Рош ха-Шана. Она уехала, был Рош ха-Шана. И возвращала, действительно, бабушка умерла. И она передолжала учить. И на Пурим она уже стала действительно религиозной. И тогда мы делали праздник, когда человек хотел менять свой нееврейский имя на еврейский имя, мы делали целый мишеберах и праздник в школе и так далее. И она брала имя своя бабушка Рахил. И она там стояла и начинала сказать. Я хочу сказать спасибо, Бет Иудит и все, но я хочу особенно говорить Ривка большое спасибо не за свои уроки, не за эту школу, но за что она молчала один раз в жизни. Она сказала, когда я ездила домой, когда моя бабушка мне говорила, что бабушка умирает, я была уверена, что это, что мне надо делать, это самое святое вижу, что я могу делать. Если бы Ривка бы сказала одни слова, что не надо, что я понимаю сегодня, что мне не надо было ехать, что это был большой грех, но я тогда не знала, что это неправильно. И если она бы меня сказала тогда, не езжу, я думаю, что я бы не возвращала. И потому что она молчала, я все время думала, что она плакает там, я не поняла. Но сегодня я понимаю, что я делала большую ошибку, и поэтому я хочу сказать спасибо, что она молчала. Поэтому я говорю, иногда человек молчит, и это только для хорошего, даже что по нормальному времени я бы не молчала, я бы сказала, что нельзя и так далее. Я не знаю, Ашем меня помог, что я буду молчать, я ничего тогда сказала. Поэтому, когда ты молчишь, иногда и больше во время это стоит отступать, молчать, не говорить.
Вау, спасибо большое за такую историю, это
правда.
Вау, спасибо.
Спасибо. Спасибо. Но я думаю, что уже мы на такой ноте должны закончить. Не хочется это ощущение
спасибо. Портить. Спасибо, Галит. Спасибо, Аита. Спасибо всех. Шаббат шалом тогда.
Шаббат шалом. Туда раба.
Бай-бай.
Спасибо большое. Всего хорошего. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Я напоминаю всем. Напоминаю всем о материальной поддержке. К сожалению, мне приходится об этом говорить, но без вашей материальной поддержки нам не двигаться дальше. И мы готовим большой марафон на Хануку, ежедневный. Рабанит Ривка, я сейчас с вами свяжусь по поводу темы и вашего участия.
Ну, хорошо.
У вас не может пройти этот марафон.
Для меня это всегда большое удовольствие с вами говорить. Я знаю, что есть некоторые или много из моих учеников, которые слышат, и потом они могут еще это слышать еще раз, потому что они живут в Америке, я не знаю где, но это для меня большой почет.
Для нас большая честь быть с нами.
Спасибо.
Единственное, Ривка, есть Татьяна из Амстердама, хочет вам что-то сказать.
Вы меня слышите?
Да-да.
Да, спасибо большое, Ривка, за ваш прекрасный урок. Я хотела сказать, по-моему, я слышала, мне кажется, это было на этой неделе, кто-то из рабанит говорил, что Лея пошла, что ей было так ужасно перспективы идти замуж за Исафа, если я не ошибаюсь, что поэтому она пошла на такой вот обман, как бы, да?
Да, но все равно есть много вопросов на это поступка, да.
Ну, как бы, но там...
А можно, да, так, правда, так, комментатор объясняет это, ага. Объясняет это. Но поэтому я очень люблю этот комментатор, который объясняет и показывает, что вообще она действительно хотела пойти, но она не знала все, что было между Яков и Рахил. И потому что Рахил не говорила, это было в ее качестве, не говорит. Я это комментатор очень много использовал, потому что это меня просто более, ну, проще объясняет много вещей. Ну, конечно, это правда, что вы говорите, это действительно есть такое, большинство так объясняет, да. Спасибо.
Вам спасибо огромное. Большое спасибо. Шаббат шалом всем.
Шаббат шалом. Спасибо.